Издательство «Эксмо». Екатерина Островская. Полоса черная, полоса белая. Часть первая. Суббота. Глава первая. Прогремел охрипший от старости будильник. Звук был такой противный и громкий, что Сергею с просонья показалось, что за стеной работает перфоратор. Ерохин открыл глаза и вскочил возмущенный, причем так стремительно, что непонятно было, что он сделал сначала, поднялся с кровати или открыл глаза. Будильник лежал на прикроватной тумбочке, циферблатом вниз, гремел и подпрыгивал, словно пытался подняться и встать на свои металлические ножки. Но это ему не удавалось уже года два с того времени, когда одна из ножек отвалилась от злобы, разрывающей изнутри и заставляющей механизм еще громче орать от боли и ненависти ко всему человечеству. Сергей поднял будильник и взглянул на циферблат, на котором красовалась эмблема Московской Олимпиады. Половина девятого. Прежде он так поздно не просыпался, тем более с помощью будильника. Но прежде и жизнь была другая. Тогда глаза сами собой открывались ровно в 7 утра, потом зарядка, наклоны вперед с касанием ладонями пола, полсотни приседаний, потом столько же отжиманий, раскачивание на полушпагате для растяжки и пара минут боксерского поединка со своим отражением в зеркале шкафа-купе. Лариса смотрела на него, лежа в постели, и улыбалась. Он спешил в душ, а жена на кухню, чтобы сделать для него яичницу или сварить сосиски с макаронами. В 8:30 он уже был в отделе. Проверял оперативные сводки по городу и району, рассматривал ориентировки, после чего проводил небольшое совещание с сотрудниками убойного, который возглавлял. Хотя он и не был начальником, а только исполняющим обязанности. Исполнял обязанности почти 3 года, устал спрашивать, когда его утвердят, заранее зная ответ, пока он старший лейтенант и по штатному расписанию не может занять эту должность, а вот когда Ерохину присвоят капитана, тогда сразу. А представление на очередное звание в управлении кадров начальство почему-то отправлять не спешило. Но других претендентов не было. Однажды из главка прислали не очень молодого майора, который приходил на работу к 10, совещаний не проводил, а подчиненным даже руки не протягивал для приветствия. Сергей делал все то же, что и раньше, а майор в конце каждого дня его материл. Новое начальство появилось в понедельник, а на той же неделе в пятницу внезапно исчезло. Точнее, майор вышел из кабинета около 5 дня, а в полночь в одном баре сработала кнопка тревожной сигнализации, куда тут же вылетела группа захвата вневедомственной охраны. Новый начальник убойного отдела стоял посреди зала, размахивая пистолетом. На полу, лицами вниз, прикрывая затылок ладонями, лежали бармен и посетители, которым майор приказывал его уважать. Увидев людей в касках и бронежилетах, он произнес устало: «Пакуйте всех и ко мне в отдел быстро, я допрошу каждого». Так Ерохин снова стал исполняющим обязанности, и процент раскрываемости его убойного был лучшим среди всех отделов полиции города. Но это было уже очень давно, почти 5 лет назад. Сергей вышел в коридорчик, посмотрел в сторону кухни и увидел сидящую за столом тетку. «На работу не опоздаешь?» — поинтересовался он. «Так сегодня суббота, выходной. А разве ты сегодня работаешь?» Ерохин кивнул и, уже зайдя в ванную комнату, соврал. «Сегодня совещание в полдень. Смотаюсь туда, а потом свободен до понедельника». На самом деле никакого совещания не предвиделось. Его вызвал заместитель директора охранного агентства по кадрам. Вызвал не сам, а приказал сделать это секретарше, которая предупредила. «Будут решать ваш вопрос, Ерохин, потому что вы уже всех достали». «Что я еще сделал такого?» «Да вы сотрудника универсама избили». Теперь он чистил зубы и глядел на свое отражение. Смотрел и думал, что к этому заму по кадрам можно не ходить вовсе, его в любом случае уволят. А так еще и выскажут много чего неприятного, обидного и несправедливого. Уволят наверняка, потому что понижать в должности уже некуда, а потому сегодня можно не бриться. Но если этого не сделать, то тетка наверняка догадается, что никакого совещания не предвидится. Пенка для бритья закончилась, баллончик ничего не выдал, кроме хрипа. Пришлось намыливать щеки и шею мылом. Лезвие было тупое, а из зеркала на Ерохина смотрел незнакомый ему озлобленный человек, которому 37 лет никто бы сейчас и не дал, 45 в лучшем случае. Но после окончания бритья возраст странным образом вернулся. Сергей вышел из ванной комнаты и прошел на кухню, сел за стол. Тетка подвинула ему тарелку с котлетами и пюре. «Да я как-то отвык есть по утрам, тетя Нина», — произнес он. «Какая я тебе тетя?» — возмутилась женщина. «Я всего на 12 лет тебя старше, то есть почти на 12. Сколько раз тебе повторять? Называй меня просто Нина». «Хорошо, Нина», — кивнул Ерохин и начал с пюре. Сестра отца сидела напротив и рассматривала его. «Ты ведь на своей работе какой-то начальник?» — поинтересовалась она. «Начальник дежурной смены», — подтвердил Сергей и принялся за котлету, чтобы Нина не заметила его лжи. «Я же тебе говорил». «Я помню, но вчера мне одна знакомая звонила, сказала, что видела тебя в универсаме в форме охранника. Так вроде какая-то бабулька взяла товар и хотела уйти, не рассчитавшись, а ты ее поймал и увел». «Это не я был. Что мне делать в универсаме? Я в кабинете сижу. Или перед пультом видеонаблюдения. Ошиблась твоя подруга». «Вообще-то, это моя бывшая одноклассница. Мы с ней вместе с тобой нянчились, когда ты маленьким был, и потом, когда твоя мать тебя и брата моего бросила». «Я-то теперь не маленький. Вот и обозналась она. Сколько лет-то прошло?» Завтракать уже не хотелось. Но пришлось все доедать, а потом пить горький кофе. «Может, ты в полицию вернешься?» — с надеждой поинтересовалась тетка. Сергей потряс головой и поднялся. «Спасибо, все было очень вкусно. А в полиции я никому не нужен». Одноклассницу Нину он вчера узнал раньше, чем она его. Хотел отойти подальше. Но тут к кассе подскочила Фатима, администратор по залу, и закричала, указывая на направляющуюся к выходу старушку. «Держи ее! Это воровка!» И сама бросилась к дверям. А следом за ней Фарух, развозящий товар по залу. Его Ерохин удержал и приказал возвращаться на рабочее место. Тот нехотя удалился, унося с собой едкий запах парфюмов. А вот Фатима уже вцепилась в бабку и выхватила у нее пакет с купленной провизией. «Ты паразитка!» — орал администратор по залу, вынимая продукты и складывая их на полку возле камер хранения. «Ты зачем воруешь? Честно жить тебе не надо, как всем. Где твой чек?» Она стала сверять разложенные товары с чеком, продолжая возмущаться. Ерохин подошел и сказал бабульке: «Вы уж простите». «Я не воровка!» — заплакала старушка. «Я блокадница! Вот мое удостоверение!» «Здесь все правильно!» — удивилась Фатима. «А теперь показывай, что в твоей сумке!» И она рванула сумку на себя. «Прекрати!» — не выдержал Ерохин. Но администратора по залу уже было не остановить. «А-а-а!» — во все горло закричала она. «Вот оно! Два сырка шоколадных и печенье! Воровка!» «Это я в другом магазине купила, просто не сдала в камеру, там чек должен быть». «Охранник!» — приказала Фатима. «Вызывай скорее полицию, а то мы сами с ней сейчас разберемся. Ишь, чего удумала, старая, а ведь она сюда часто приходит. Сколько ты наворовала, тварь? Ну ничего, сегодня за все заплатишь!» Снова рядом нарисовался Фарух и наклонился к плечу Ерохина. «Ты понял, Серега?» — шепнул он. «Так ее надо обыскивать. Давай, мы ее в подсобку отведем». И снова в ноздри Сергея шибанул бешеный букет ароматов. Тех ароматов, которые продавались в парфюмерном отделе. «Я вызову полицию, а вы пока понятых найдите для досмотра гражданки».
«Какой такой понятой?» — закричал Фарух.
И тут же включилась замолчавшая ненадолго Фатима.
«Ты что, не понял? Она тут ворует целый год, а потом везде недостачи».
Они бежали следом до дверей комнатки охраны. Старушка еле плелась и тихо плакала. А потому Ерохин тащил ее под локоть, торопясь уйти от преследователей. Фатима с Фарухом хотели проскочить внутрь, но Сергей запустил сначала бабульку, сам остался в проеме. А когда молодой человек толкнул его, заломил руку Фаруха ему за спину и сказал спокойно: «Еще дернешься, сломаю одну руку, а потом вторую, чтобы ты больше не воровал женские духи», после чего закрыл дверь. Старушка что-то искала в своей сумочке. «Я точно помню, что чек был. Сейчас не могу найти». «Не надо искать. Я верю». На столе стояла бутылка кваса. Ерохин взял ее и спросил: «Будете?» И, не дожидаясь ответа, наполнил стакан. Он вышел из комнатки и подошел к кассе, возле которой его поджидали Фатима и Фарух. Посмотрел, где одноклассница Нины, но та уже поспешила удалиться. «Сколько стоят эти два батончика и пачка печенья Мария?»
«Надо уточнить», — ответила кассирша. «Рублей 150, наверное.
«Больше!» — крикнула Фатима.
Ерохин достал из кармана 200-рублевки и протянул кассирше. «Пробейте по кассе».
Но деньги выхватил администратор по залу. «Я сама. Сейчас за товаром сбегаю и цену уточню».
Сбегала она не за товаром, а к телефону, потому что не прошло и получаса, как Сергею позвонила та самая секретарша и сообщила, что в полдень следующего дня его ждет зам по кадрам.